Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Преображение Господне.
Приветствую вас, дорогие мои. Алтай, поздоровайся. Алтай – моя овчарка. Верный и умный мой товарищ. А меня зовут Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша. Я детский врач. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мы с Алтаем хорошо живем. Гуляем, книги читаем. Недалеко от нашего дома есть храм. Я его прихожанин. У нас замечательные соседи – Вера и Фома. Брат и сестра. Познакомились с ними как-то на прогулке. С тех пор приходят ко мне на чай с вареньем. Беседуем с ними обо всем. У них всегда уйма вопросов. Вместе ищем ответы. Учимся друг у друга. И еще с Алтайкиной помощью мы путешествуем. Но это секрет. Как раз сегодня ребята обещали к нам заглянуть. А, идут. Встречай гостей, Алтай.
Алтайка, здорово! Хватит обниматься, сейчас с ног свалишь. Здрасте, дядя Миша.
Михаил Гаврилович, здрасте. Вер, тут опять пахнет каким-то объедением.
Да я уже в коридоре почувствовала. Яблоками, да? Печеными.
Угадала, с корицей и медом. Привет, ребята, рад вас видеть.
Ой, умру сейчас. С корицей и с медом. Скорее руки мыть.
Погоди, куда побежала-то сразу? Наши яблоки отдай сначала.
Ой, правда, дядя Миша, мы вам тоже принесли. Это бабушкины.
Это с дачи, только мы их сами еще не пробовали. Ну, вообще-то, конечно, пробовали, только в прошлом году. А в этом году бабушка привезла, мы вчера хотели взять.
А бабушка такая, нельзя. И сегодня утром понесла их зачем-то в церковь.
Половину там оставила, а остальное принесла обратно. И опять узнала, что мы к вам собирались, и говорит: возьмите освященные, только пока не ешьте, в гостях попробуйте.
Главное, которые мама принесла из магазина яблоки, есть можно. А эти нет, и все тут. А почему? Непонятно.
Из магазина?
Да, импортные. Красные такие, блестящие. Но пластмассовые, похоже.
Вот именно. Они поэтому с прошлого года и сохранились, что их специально для этого обработали.
А, химии всякой. Да, дядя Валера говорил. Но мы их моем вообще-то.
А яблоки вашей бабушки, хоть и поскромнее, зато какие душистые. И уверен, вкуснее магазинных. А главное, во сто крат полезней. Я их тоже помою, а вы за стол проходите.
Вер, тут варенье яблочное и пирог. Ну, Вер, ты где там? Тут пирог с яблоками и куча яблок просто так в вазочке. Разные.
Иду. У нас сегодня прям яблочная вечеринка.
Потому что сегодня яблочный спас. Преображение Господне. Осторожно, печеные яблоки на противне горячие. Блюдечки подставляйте. Так.
Сейчас остынут капельку. А кто кого спас?
Верочка, это праздник преображения так в народе называется. Яблочный спас. А до него был медовый спас. А после будет ореховый.
Какие праздники! Один другого вкуснее. А почему так называется?
На медовый спас освещают и едят новый мед. На ореховый...
Орехи!
Да, орехи.
Ну, ясно. А на яблочные яблоки? А почему они спасы?
потому что каждый из этих праздников посвящен тем или иным удивительным событиям, связанным с именем Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, или, как говорят в народе, Спаса.
А ваши яблоки освященные?
А как же? Все, 4 сортов. Ну-ка, дай нож. Тебе дольку, Фоме, а я вашего яблочка отведаю. Ух ты, замечательно!
Да, сочные. И печеное это ваше тоже классное. Доктор, а зачем их освещать?
Такая традиция. Виноград-то в наших северных широтах не вызревает.
А при чем тут виноград?
При том, что там, где этот праздник возник, в теплых краях, было принято посвящать Господу плоды нового урожая. Прежде всего виноград. А у нас вместо винограда приносят для освящения яблоки.
И пока их в церковь не отнесут, их нельзя есть, что ли?
У прошлогодней можно, а из нового урожая, ну не принято.
А у нас в детском саду на полдник на той неделе давали яблоки, и я ела. Ой, это грех, да?
Верочка, да ничего страшного. Ну, во-первых, ты не знала.
А во-вторых, это наверняка были прошлогодние яблоки.
Точно! Значит, Бог меня не накажет?
Многие благочестивые люди придерживаются древнего обычая, который отчасти основан на церковном уставе, и не едят плоды нового урожая до яблочного спаса. Но не из страха перед Божьим наказанием, а из любви к Господу. Ведь мы же часто ограничиваем себя из любви к кому-то.
Как это ограничиваем из-за любви?
А ты вспомни, когда ты болела, мама возле твоей кроватки сидела?
Сидела, и папа сидел, и я даже просыпался. Тоже ухаживал за Верой, когда у нее была сильная ангина. Ну там, попить принести, то, сё, другое.
Ну вот, из-за любви к дочке, к сестре, вы все ограничивали себя во сне.
А как это моя ангина связана с яблоками?
Яблоки, Верочка, это тоже ограничение в еде. Сейчас идет пост, Успенский. Вы об этом знаете?
Сейчас, летом? Не, я не знал.
А я слышала, бабушка говорила. Вы сказали Успенский, я сразу вспомнила по названию.
Ну вот, видишь, а смысл поста в чем состоит? Все, от чего мы добровольно отказываемся, мы отдаем неимущим. А на сэкономленные на еде деньги покупаем что-то бедным людям или жертвуем на храм.
Отдаем, жертвуем, отказываемся. И все из-за любви?
Да, из-за любви к Богу и к ближним. Когда кого-то любишь, себя ради него в чем-то добровольно ограничиваешь.
Добровольно?
Да, обязательно добровольно, никакого принуждения.
Ты чего, Фом?
Я представил себе просто, если наша бабушка оставила в храме полсумки яблок, и другие тоже принесли кучу всяких фруктов, ягод, сколько же в церкви всего скопилось даров, садов и огородов.
Целая гора! Можно базар открывать!
Нет, Вера, не базар. Это же жертва Господу. Большинство этих яблок и других плодов потом раздадут тем, кто не может себе позволить их купить. Детям из бедных семей, нуждающимся.
Ну да, вообще-то не у всех же дачи есть.
А есть детки, у которых даже и дома нет своего. Или те, которые живут в детских домах, приютах.
Правильно, Верочка. И им хочется попробовать свежих яблочек.
Слушай, Вера, у нас там дома остались еще. А давай отнесем бабе Клаве.
Баба Клава? А это кто?
А вы, наверное, ее видели. Живет в нашем доме. Сидит всегда у подъезда, голубей кормит. Такая, в смешных очках на резиночке с толстыми стеклами.
Она очень добрая. Живет бедная и совсем одна. Мама с папой к ней иногда заходят. Ну, спрашивают, что купить в магазине, чем помочь. И мы тоже один раз заходили.
В очках? Видел. Алтай, это та женщина, которая играла с тобой во вторник, помнишь? Конечно, нужно ее угостить.
Алтайка, ты чего скулишь? Дядя Миша, он, наверное, просится гулять.
Судя по тому, Вера, как этот пострел смотрит на свой ошейник, он не просто гулять просится, а...
в путешествие! Ура! возможную реальность.
А я даже знаю, какое это будет путешествие. Вы назвали яблочный спас преображением. Я сперва хотел спросить, почему, а потом решил, что вы нас все равно прокатите туда, где все это объясняется, да?
Во-первых, не прокачу, а перенесу. А во-вторых, не я, а Алтай.
А в-третьих, вы же скорее вставайте из-за стола. Фома, Алтай, беремся за поводок.
Ну дай хоть чай-то допить.
Некогда, некогда. Закрываем глаза. Как высоко, но красиво. Такой вид открывается.
Да, как далеко видно. Это мы что, на какой-то горе, да? Вер, ты так всех торопила, что доктор даже не успел рассказать, куда и в какое время мы перенеслись.
И я тебе, Фомочка, сама все расскажу.
Ты? Ну давай.
Мы перенеслись в евангельские времена.
Ты откуда знаешь?
А вот знаю. Там, гляди, по горной тропке идут четверо. Я их узнала. Иисуса и Петра.
Точно! И еще Иоанн с ними, кажется. Ну, вон тот, самый молодой. А кто четвертый?
Иаков. Алтай, по-моему, мы с тобой путешествуем с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Тебе не кажется?
Да, мы тоже иногда пользуемся дедуктивным методом сыщика Шерлока Холмса. А как называется эта гора?
Гора Фавор.
А куда они идут-то?
Вы совершенно верно определили, ребята, что мы попали в евангельские времена. А точнее, во времена, когда Иисус путешествовал с учениками, проповедовал и исцелял. Еще не было ни Тайной Вечери, ни Голгофы, ни Воскресения. Иисус взял троих учеников, и они вместе поднимаются на гору, чтобы помолиться.
Кстати, уже не в первый раз.
Что не в первый раз?
Иисус из всех апостолов уже выбирал один раз Иоанна, Петра и Иакова. Как раз, когда пошел после Тайной Вечери в Гефсиманский сад, помнишь?
Да, помню. Этих троих взял, а других не взял.
Ну, Фома, ну память. Действительно, эти три апостола были самыми близкими учениками Иисуса. Петр больше всех любил Иисуса. Иоанн, чистый и юный, был любимым учеником Иисуса. А Иаков, первый из 12 учеников, пострадал за Христа и спил чашу страданий.
Вот они уже поднялись. И мы. Фух, я прям запыхалась, пока дошла.
Фух, даже Алтайка язык высунул. Ох, ученики тоже устали. Вон, смотри, легли в теньке и заснули. Опять, как в Гефсиманском саду. Там тоже спали.
А Иисус отошел в сторонку молиться.
Что это? Он сияет. Ой, как ярко. Даже глаза слепит.
Смотрите, смотрите, какой он стал. Иисус.
Одежда его прямо засверкала. Такая белая-пребелая стала. Даже смотреть больно. И все равно взгляд не оторвать.
И сам Иисус как солнце. И стало так хорошо. Прямо благодать.
О, ученики проснулись. Такие растерянные. Лица ладонями от света закрывают.
А что это за люди рядом с Иисусом, дядя Миша? Два человека. Откуда?
Да, я что-то тоже не заметил, когда они поднялись на гору.
Они не поднялись, а явились по воле Господа. Одного из них вы можете узнать.
Точно! Тот святой, который справа. Он так на Моисея похож. Но это же не Моисей.
Именно, Моисей.
Но Моисей же давно жил, он же умер уже.
Да, жил давно и умер 1500 лет назад.
1500?
Ну, тогда я ничего не понимаю.
А другой кто?
Другой ветхозаветный пророк Илия.
Он тоже умер?
Нет, Верочка. Хотя родился тоже за несколько столетий до Иисуса. Я тебе скажу больше. Илия и сейчас жив.
А, ну да, вы же говорили. У Бога все живы, вы рассказывали.
Нет, Фома, Илья жив так, как мы с тобой, и ждет прихода Иисуса.
О, опять чудеса! Мы про что-то похожее говорили.
Про Симеона, который Иисуса маленького ждал-ждал и жил долго-долго, пока не дождался.
Точно! Симеон богоприимец. Вы потом не забудьте, доктор, про Илью подробности рассказать, ладно?
Ладно, про Илью мы поговорим как-нибудь отдельно.
А о чем Иисус разговаривает с Ильей и Моисеем?
О том, что Господу предстоит вскоре пережить, о его крестных муках и воскресении.
О, смотрите, Петр подошел к Иисусу.
Учитель, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии.
А кущи — это что?
Ну погоди, Вер, что это? Облако! Ух ты! Я такого огромного и сверкающего никогда в жизни не видел.
Ой, мамочки, я боюсь. Ой, я спрячусь, дядя Миша. Можно вот здесь?
Ой, мамочки, оно такое огромное, такое сияющее. Это облако и голос прямо в душу входит. Мне тоже хочется спрятаться. Можно я к вам вот сюда, ладно?
Оно над всеми. И Иисус, и Моисей, и Илия — все в этом облаке. И они как будто уже над землей парят.
А Петр, Иоанн и Иаков тоже на землю упали. Петр на коленях руку поднял. Он один не боится и смотрит на Иисуса. А Иаков и Иоанн отвернулись.
Иаков закрыл лицо руками, а у Иоанна даже сандалий слетел с ноги.
Ой, что-то и я на ногах не стою. Алтай, Алтай, ко мне. Иди сюда за дерево. Тебе тоже не по себе?
Ушки прижал, хвостик поджал, шерсть на загривке дыбом.
Снова этот громовой голос, как на Синае.
Да, от него внутри прям все дрожит. И его ни ушами слышишь, а как будто всем телом.
Глаз Божий. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте!»
Ой, все исчезло.
И Моисей, и Илия.
Ничего себе!
Одежды у Христа больше не сияют. Все стало опять, как было, обыкновенно. Иисус своих учеников поднимает.
«Встаньте и не бойтесь». Уже сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не рассказывать о своем преображении до его воскресения. Апостолы друг у друга спрашивали, что значит воскреснуть из мертвых.
Ну да, они же еще не знали, что Иисус умрет на кресте, а потом воскреснет. Жалко, что им никому нельзя про это рассказать. А почему нельзя? И что такое?
Вер, давай-ка мы домой вернемся и обо всем поговорим. Алтай!
Ох, мы как будто не на горе побывали, а в каком-то, я не знаю, другом мире.
Да, точно! Когда это сияние, а потом еще это облако.
И гром, и голос. Я вообще думал, у меня просто сердце выскочит.
А у меня и сейчас еще пальцы дрожат.
А ведь ты прав, Фома. В другом мире. Мы ведь с вами стали свидетелями тому, как Иисус на недолгое время словно перенес троих своих учеников в Царствие Небесное.
В Царствие Небесное?
Да. И показал сам, каким человек будет, когда преобразится.
Какой человек?
Все люди, Фома. Все, кто верует в Христа и идут за Ним.
В Царствие Небесное. Вот почему Петру так понравилось на горе, когда Иисус преобразился. Вот почему он не хотел уходить, а решил остаться и жить в этих, как их...
Кущи, кущи. А, кстати, что такое кущи, а?
Куща – это такой шалаш из травы и ветвей. Подобные шалаши иудеи делали на праздник нового урожая.
Но почему же апостолам никому ничего нельзя рассказывать про это?
Не пришло еще для этого время. Помнишь, Верочка, как Иисус иссушил смоковницу?
Я помню. Вер, убери руки, а? У меня чайник горячий. Я помню про смоковницу. Это Иисус показал, что он и сам мог бы легко справиться со всеми врагами. Но только если бы захотел.
Вот, и здесь тоже. Зная, что впереди его самого и его учеников ждут великие испытания, Иисус решил укрепить дух апостолов. Перед своим последним путешествием в Иерусалим он явил им свою божественную славу.
А, значит, Иисус после преображения в Иерусалим отправился?
Да. А незадолго до преображения сказал в разговоре с учениками: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
А потом привел их, этих некоторых, Петра, Иакова и Иоанна, на гору и показал, что он, правда, Бог.
Именно. Три евангелиста описывают то, что произошло с Иисусом на горе, и каждый чуть по-своему. Матфей пишет, что лицо его просияло, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. Лука немного иначе. Вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. А Марк говорит так: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить».
Но смысл-то один и тот же. Сначала света не было, а потом все так засияло.
А вот и нет, Фома. Не было этого сначала и потом. Иисус не изменился. Он просто позволил ученикам увидеть себя таким, какой он есть на самом деле. Они увидели не тварный или фаворский свет, исходящий от него.
Какой свет?
Верочка, свет, который мы видим, солнечный, звездный, свет от фонарика, это как бы...
Скажите проще, Михаил Гаврилович, что это фотоны, такие маленькие частицы света. Мы про них говорили с вами давным-давно.
Да-да-да-да, хорошо, это фотоны. И все они сотворены Богом. Но есть еще и другой свет, вечный, несотворенный, являющий самого Бога. Вот такой свет богословы и называют фаворским. Это те самые божественные энергии, о которых говорит известный вам святой Григорий Палама.
Фаворский, нетварный. Я все равно ничего не понимаю.
Подожди, сейчас. Доктор, можно я попробую объяснить?
О, попробуй. Ну, это очень сложная тема, и мне интересно, как ты с ней справишься?
Вер, вот ты представь, что ты попала в темную-темную комнату.
Зачем?
Ну так, для примера. И ничего в ней не видно. И тут дядя Валера достает очки ночного видения.
А у него такие есть, что ли?
Есть, он мне показывал.
А мне нет.
Ну ладно, подожди. Я попрошу, он и тебе покажет. Не перебивай, я же про другое. И вот тут ты эти очки надеваешь.
И все сразу вижу.
Да, но видишь в черно-белом свете. Смотришь на ковер, например, или на цветы в вазе, а они черно-белые. А потом прихожу я, включаю свет и...
И я вижу, что ковер цветной. И цветы тоже.
Ну точно, поняла.
Поняла. А потом свет опять выключают, и все опять черно-белое. То есть я это все так через очки вижу. А на самом деле в комнате все и было цветным, и осталось.
Точно. А про Иисуса-то ты хоть поняла?
Ну, так, немножко. Иисус и раньше, и всегда вообще был такой божественный, сияющий. Ну, как мы видели. Просто раньше он этого не показывал, а тут дал ученикам это увидеть.
Примерно так, да. Этот божественный свет – одно из проявлений благодати. благодаря которой человек соединяется с Богом.
Доктор, а кроме апостолов этот свет никто никогда не видел из живых людей?
Ну, почему же? Видел. Были такие монахи исихасты.
Иси что? Что-то я не расслышал.
Исихасты. От греческого слова исихия — покой, молчание или безмолвие.
Ой, они немые, что ли?
Не немые, Вера, а священно безмолвствующие. Они непрестанно молились и при этом молчали. И еще каждый день очень подробно исповедовались своему духовному наставнику.
Про свои плохие дела рассказывали?
Не только про плохие дела, но и про слова, и про помыслы.
Прям каждый день?
У них, наверное, и грехов не было.
Грехи просто не успевали накапливаться. И Господь исполнял свое обещание, которое дал еще в Нагорной проповеди: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
А как он исполнял?
Как? Исихасты достигали такой душевной чистоты, что начинали видеть божественный свет, тот самый, который апостолы видели на Фаворе.
Вот это да!
Фом, я тоже так хочу! Открывать помыслы. Давай тоже будем все время молчать и молиться.
Ты хоть 5 минут попробуй помолчать. Тоже мне исихаст. Доктор, у меня тоже есть вопрос.
Ну давай, задавай.
Почему вы, доктор, говорите уже в который раз: фаворский свет, фаворский свет?
Фом, ну потому что гора называется Фавор.
Гора Фавор сама каждый год подтверждает, что она связана с праздником Преображения.
Как это сама подтверждает?
На Фаворе каждый год происходит чудо.
Ха, а что не каждый день? У нас ведь возможная реальность, чудеса на каждом шагу.
Фома, на сей раз реальность невозможная, а самое, что ни на есть, настоящее.
Да? А насколько настоящее? Куда мы перенесемся? Не в прошлую же неделю и не в прошлый год.
Ну, куда-нибудь опять давным-давно?
На несколько лет назад.
Несколько лет назад? А я уже тогда родилась?
Ты еще нет, а Фома уже точно родился.
А как насчет научных доказательств?
О, с этим все в порядке. Сам все скоро увидишь.
Да? Ха. У меня даже нос зачесался от любопытства. А можно туда слетать с дядей Валерой? Ну давайте его с собой возьмем.
Ну давай лучше ты дяде Валере потом все подробно расскажешь. И в интернете вы вместе легко найдете множество материалов о фаворском чуде.
Ладно, ловлю вас на слове. Поищем в интернете, и я сам тоже посмотрю.
Ура, путешествие! Опять на гору?
Да, Алтай, перенеси-ка нас, пожалуйста, на гору Фавор, к православному Преображенскому храму в ночь с 18 на 19 августа. Закрываем глаза.
Как много народу возле храма. А почему все на улице?
Преображенский храм на горе Фавор не может вместить всех паломников, так их много. Поэтому служба проходит под открытым небом. Сейчас как раз заканчивается литургия.
Ну и хорошо, на воздухе-то и тепло, и дождя нет. Небо вон совсем ясное. Звезды какие красивые, такие здоровые, не как у нас.
Дядя Миша, а почему тут поют и молятся на разных языках?
На арабском, на греческом, на русском. Верующие из разных стран сюда съезжаются, чтобы все своими глазами увидеть.
А что должно произойти-то, доктор? Чего все ждут?
Смотри внимательно, скоро увидишь.
А вы еще говорили, что будут и научные доказательства. Сюда что, ученые настоящие приехали, да?
Вот точно, а где ученые?
Вон, там, стоят в стороне. Один из них — доктор геолога минералогических наук. Другой — руководитель комиссии по изучению чудес. А женщина-ученый — профессиональный метеоролог.
А кто такой метеоролог?
Это который погоду изучает, Вер.
О, она какие-то приборчики достает.
Да, все по-честному. Портативные метеостанции для измерения температуры, давления, влажности и для определения точки росы.
О, ну и чего?
Да, что-то все молятся, молятся, а ничего не... Что это?
Ух ты! Какой-то огненный шарик пролетел.
И туман! На нас спускается туман! Ты видишь, Фом?
Конечно, вижу! Он колышется и закручивается. А ведь только что ничего не было. Интересно, как это?
Дядя Миша, как интересно! Это ведь и есть облако, да? Все руки поднимают, машут, как будто хотят этот туман, это облако, поймать.
Ха-ха! Смотрите, Алтайка тоже прыгает.
А ученые? Тетенька на приборы свои смотрит, потом на других этих докторов наук. Глаза такие удивленные.
Шепчет коллеги: этого не может быть, этого не может быть.
Конечно, вы что, это же научная сенсация, или...
Или что?
Доктор, это правда? Или может только всем кажется, а? Приборы-то тоже это подтвердили? Вот и облако, и светящийся шарик, и...
Шарик – это шаровая молния. Да, подтвердили. По заключению метеоролога, в предыдущие ночи температура воздуха здесь, на Фаворе, понижалась, а в ночь с 18 на 19 августа понижение не отмечалось. Зато до 30% понизилась относительная влажность, которая как раз необходима для образования облачности.
Фома, ты чего-нибудь понял? Я нет.
А доктор не для тебя говорит, а для меня. Вернее, для дяди Валеры. Потому что я тоже этого еще не проходил.
Вот, Фома, пусть тебе дядя Валера подтвердит, что 30% – это очень низкое значение влажности. При таких показателях облака не образуются.
Понятно.
А мне непонятно. Вы по-простому можете сказать?
А по-простому, Верочка, это чудо, божественное чудо.
Чудо! Ура! Чудо! Меня это облако прямо умыло всю. Так приятно. Тогда, в прошлый раз на Фаворе, когда Иисус сначала преобразился перед апостолами, а потом разговаривал с Моисеем и Ильей, было почти так же.
Да, хорошо нам здесь быть. Так, кажется, апостол Петр говорил. И нам сейчас так хорошо.
Благодать.
Михаил Гаврилович, только вы мне потом на бумажке напишите всякие там влажности, проценты, ну там про давление и про, как ее, эту, точку росы.
Для дяди Валеры?
Ну да.
Ну хорошо, напишу. Возвращаемся. Алтай!
Закрываем глаза.
Дома! Хорошо все-таки дома. Дядя Миша, там на Фаворе, хоть и тепло, а все равно в этом ночном облаке я немножечко озябла. Чайку можно?
Обязательно. И знаете что? Достану-ка я...
А можно мне посмотреть? Фом, иди сюда! У доктора тут секретная полочка с баночками.
Сейчас! Ого, сколько здесь!
Вы какой мед предпочитаете? Липовый, цветочный, каштановый, а может быть гречишный? Вот Алтайке больше всего нравится запах гречишного.
Да, да, гречишный давайте.
Хорошо, сейчас захвачу. Пойдемте за стол.
А откуда у вас столько медов? Медов?
Сортов меда. Есть у меня один знакомый пасечник, бывший пациент. Снабжает меня. Вот на той неделе привез нового урожая. Освященный, конечно.
Мед освященный? А мед-то зачем? Спас-то сегодня яблочный.
А перед ним был медовый. Ты что, забыл?
Правильно, Вера. Ты очень внимательная. К середине августа ульи уже переполнены, а пасечники собирают первый урожай. А потом можно отнести мед в церковь для освящения.
А мед обыкновенный или какой-нибудь особенный?
Обыкновенный. Но он первый, и как все освященное, считается целебным. Говорят, что он избавляет от болезней. А еще говорят так: на первый спас и нищий медку попробует.
Я тоже хочу попробовать. Ну дайте, дайте же мне ложечку. Чуть-чуть с горчинкой. Объедение.
Нищий пробует. Мед, значит, тоже раздают бедным, как яблоки?
Да, раздают.
Доктор, вот Вера внимательная, а я зато сообразительный. Я потому что сообразил, что если яблочный спас связан с преображением, значит, медовый тоже связан с каким-нибудь христианским праздником, правильно?
Да, медовый спас отмечается 14 августа. С него начинается Успенский пост. В этот день вспоминают сразу несколько важных событий. Первое и самое важное из них – изнесение честных древ животворящего креста Господня.
А что такое изнесение?
Изнесение, Верочка, это значит вынос. Больше тысячи лет назад, в 9 веке, в городе Константинополе часто случались эпидемии. Люди много болели.
Да, я знаю. В жару инфекционные болезни передаются легче.
А я, как доктор, это подтверждаю. Так вот, для того, чтобы избавиться от этой беды, священнослужители брали части креста, на котором был распят Иисус, шли с ним крестным ходом, освещали улицы города, и болезни прекращались.
А крест разве римляне не уничтожили? Иисуса же с креста сняли, а потом...
О, это весьма интересная история. Можно снять фильм о том, как спустя 3 столетия после распятия Христа императрица Елена совершила первую в мире археологическую экспедицию. Нашла крест Иисуса, который, ты права, Вера, римляне выбросили и засыпали землей.
Ух ты! Археологическую экспедицию! Через 300 лет после Христа!
Да, рассказать можно и о том, как рядом с найденным крестом начали происходить чудеса и исцеления. А потом Елена привезла крест в Константинополь. Фрагменты креста хранились в сокровищнице храма Святой Софии и выносились на поклонение лишь по особым случаям.
А по каким особым случаям? Когда все болели, да?
Не только. Бывало даже, что молитва перед крестом помогала победить врагов. Например, крест выносили, и неприятель отступал от города. Или, к примеру, войско после молитвы перед крестом возвращалось с победой.
Удивительное дело! Сколько вы, доктор, нам всего рассказываете, и всегда получается одно и то же. Ну, то есть, все, что относится ко Христу, исцеляет и помогает. И даже части его креста, и иконы.
И даже яблоки с медом, и даже простая вода.
Освященная вода, Верочка. И яблоки с медом тоже. А по поводу икон, ты, Фома, очень, кстати, вспомнил. Алтай, я смотрю, ты расслабился совсем. А зря. Пора нам посмотреть на настоящую битву.
О, класс! На битву! Наконец-то! А то почти все путешествия девчачьи какие-то.
А там не страшно?
Не волнуйся, Верочка, мы будем рядом. Итак, 1164 год, 1 августа, Древняя Русь. Закрываем глаза.
Мы же на городской стене. Отсюда бой виден. Ух ты!
Ой, сколько всадников! На конях все друг на друга налетают.
Мечи звенят, стрелы летят, кольчуги, шлемы сверкают. А где наши, а где не наши? А, вижу! У наших доспехи отличаются. И впереди, перед войском, икона Богородицы и крест.
Фома, ты правильно определил. Это русское войско князя Андрея Боголюбского. Он пошел в поход на волжских болгар.
На болгар? А я думала, мы с болгарами дружим.
Это другие болгары, Верочка. Кочевники, которые нападали на русских людей, брали их в рабство, грабили и убивали.
А, ясно. Враги, значит. Ой, стрела! Смотрите, настоящая стрела! Фить, и к нам долетела! Вот она рядом с Алтайкой! Хорошо, что не задела!
Да, Вера, давай укроемся за этим бревном, тут безопаснее!
Ого! О, а наши побеждают! Они теснят неприятеля! Ура! Бегут!
Русская рать обратила врагов в бегство!
Ну, герои настоящие! Как это они? Как будто им кто-то помогал!
Именно, помогал! Перед каждым сражением князь долго молился сам и побуждал молиться своих воинов перед иконой Пресвятой Богородицы и перед крестом Христовым. Все целовали икону и крест, причащались.
Это чтобы врагов не бояться?
Не бояться и побеждать.
И победили! Ха-ха. А теперь в лагерь возвращаются, да?
Возвращаются. Алтай, перенеси-ка нас немного вперед по времени в стан Андрея Боголюбского.
О, войско подъезжает. Это всадники. А пехотинцы их ждут с флагами?
Да, под княжескими стягами у Владимирской иконы. Воины под предводительством князя Андрея молятся перед иконой Богородицы, благодарят Матерь Божию за победу.
Смотрите, смотрите! Икона засияла! И такой аромат! Сладкий!
Правда! И лучи от иконы идут, как огненные. Все вокруг светится и...
и благоухает. Это чудо вдохновило князя Андрея на новые подвиги.
Да, он снова войско собирает. И воины наши, видите, какие они? Как будто не устали совсем.
Опять все такие сильные, бесстрашные. Доктор, а куда все поскакали?
В погоню за неприятелем. После чудесного знамения князь Андрей одержал еще много побед, а потом с торжеством возвратился домой. И нам с вами домой пора.
Алтай, Алтайка, ты где? Доктор, а он за войском Андрея не убежал?
Ух ты, а я и не уследил.
Не, не убежал. Вон он у костра. Там что-то варится в котле. Каша вроде. Алтай сидит и принюхивается.
Проголодался. Надо его дома покормить. Алтай, домой. Беремся за поводок. Приехали. Сейчас, милый, сейчас. Где твоя миска?
Дядя Миша, а можно я его покормлю? Вот тебе, Алтайчик, каша. Почти как та, древнерусская. Вот и водичка. Ешь, ешь, ешь и пей. А мы чайку с яблочным пирогом и медом.
В честь чудесной победы наших войск.
Ребята, а про самое-то удивительное я еще не рассказал. Ведь в тот же самый день, 1 августа 1164 года, по старому стилю, то есть 14 августа, за 1000 верст от места битвы войска Андрея Боголюбского произошло подобное чудо.
Где?
С кем?
В Византии. Император Мануил, который с Андреем был в братских отношениях, вышел со своим войском из города Константинополя против турок. Среди войска Мануила тоже были Святой Крест и икона Богородицы. И что бы вы думали?
Они тоже стали сиять?
Да, просияли.
И войско Мануила победило?
Победило. А потом об этом удивительном совпадении двух чудес и двух побед стало известно. И вот тогда, видимо, было принято решение установить 1 августа празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
А по-простому Медовый Спас.
А по-простому Медовый Спас еще называется Спасом на воде.
На какой воде?
На чистой, Фома. В этот день было принято чистить старые и освещать новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода люди купались сами и купали весь свой домашний скот. А после купаться уже было не принято.
Ну, это смотря какое лето. Я помню, одно лето было вообще такое холодное, вот как сейчас, что мы и в июне, и в июле тоже не купались.
Ага, только ванной. А так вообще-то мы с мамой любим купаться.
Ну да, у бабушки на даче в речке.
И когда с мамой и папой ездим на юг, к морю. Так, значит, яблочек мы попробовали. Меду тоже. А где орехи?
Ну ты, Вер, вообще от скромности не умрешь.
А чего? Сначала ведь медовый спас, потом яблочный, а третий ореховый. Значит, должны быть орехи.
Верочка, тогда уж давай разбираться. До орехового, или иначе хлебного, холщового спаса еще 10 дней. А до освящения, как ты помнишь, орехи нового урожая благочестивые люди не ели.
Жалко.
Ничего, обойдешься. И так съела 3 куска пирога и 2 яблока.
А ты считал, что ли?
Считал.
Но у нас есть орехи из Бразилии, есть из Сибири. Они вообще в другое время созревают. Поэтому достаем с полным правом и не сомневаемся. Какие хотите.
Ура! И те, и те.
Вера!
Ну ладно тебе, я с тобой тоже поделюсь.
Щедрая.
Сейчас принесу.
Дядя Миша, а почему холщовый спас и хлебный?
Сейчас еще хлеба попросишь, да?
Не волнуйся, не попрошу. Я сыта я уже.
Вот орешки, угощайтесь. Верочка, холщовый, потому что в этот день было принято продавать новые холсты, полотно, вытканные за зиму, за весну и выбеленные на летнем солнце ткани. А хлебный...
Потому что новый хлеб уже созрел, да? Что тут непонятного?
Ну верно, Фома. Из зерна нового урожая мололи муку и пекли первый хлеб. Третий спас, хлебоприпас, говорили люди и благодарили Бога за хлеб насущный.
Хорошие орешки, фундук особенно.
А мне кедровые больше нравятся.
Интересно, люди заметили, в месте большого урожая хлеба и орехов, как правило, и не бывало. Или орехи уродятся, или хлеб. Значит, если много в этом году орехов...
Значит, в следующем году...
будет много хлеба. Интересно. Только это все народные приметы. А спас должен быть связан с каким-то еще чудом Христа. Вы сами так говорили.
Правильно. И такое чудо есть. Это история про царя небольшого города Эдессы.
Про царя? Ой, расскажите, расскажите. Я люблю про царей и королей.
Эдесский царь Авгарь был очень болен. 6 лет он лежал в постели, мучаясь от проказы. И вот услышал он, что пришел к людям Иисус. И много чудес совершил, и многих исцелил.
И пошел к нему лечиться?
Он был бы рад пойти, но встать уже не мог. По преданию Авгарь послал Иисусу письмо.
Письмо? Ха-ха! Мне даже в голову не приходило, что Иисусу можно было просто так взять и письмо отправить.
Да, письмо. И написал он примерно следующее. Слышал о многих исцелениях, совершаемых лишь словом. Поверил всем сердцем, что ты, Иисус, Сын Божий. Еще знаю, иудеи хотят тебя убить, потому приглашаю тебя к себе и дам убежище. Город же мой невелик, а люди в нем добры, и его будет достаточно нам обоим.
Молодец какой! А Иисус к нему поехал?
Сам не поехал, но пообещал, что пошлет к царю одного из своих учеников, Фадея, чтобы тот исцелил недуг царя. Тогда Авгарь направил ко Христу в Иерусалим художника по имени Анания, чтобы тот тайно написал образ Иисуса и привез его царю.
И что? А дальше что было?
Хотите посмотреть?
Хотим, хотим, конечно! Алтай, перенеси нас скорее! А куда?
В Иерусалим. Беремся за поводок, закрываем глаза. Мы попали в собрание, где учит Иисус.
Вон он, я вижу. Рассказывает что-то, а люди стоят, сидят и слушают.
А там, в стороне, смотрите, художник. Он Иисуса рисует.
Это живописец Анания. Пишет образ Иисуса, разглядывая его издалека. Но у него ничего не получается.
О, Смотрите, Иисус его заметил и к себе зовет.
Анания, дай мне платок, который ты принес от своего царя.
Художник платок отдал, и Иисус кому-то кивнул. Ему воду принесли. А зачем?
О, он умывается. Вон как борода намокла. И промакивает лицо тканью.
Смотрите, на платке остался отпечаток. Как будто лицо Иисуса отразилось.
А я сразу вспомнил Туринскую плащаницу. Там же тоже на ткани остался образ, как фотография. Только это уже потом было, после распятия.
Все так удивились, даже испугались. А Иисус протягивает ткань Анании.
Иисус отправил Ананию в Эдессу к царю Авгарию с той самой тканью. Вернее, теперь это была уже не просто ткань, не платок, а нерукотворный образ Спасителя.
Удивительно! Дядя Миша, а царь-то Авгарь вылечился?
Алтайка, перенеси-ка нас во дворец к царю.
Ох, ну совсем больной этот Авгарь. Весь в струпьях, глаза прикрыты.
Умирает, жалко его.
Но вот приходят слуги и говорят ему, что во дворец пришел Анания.
О, царь хочет с постели привстать. Ишь ты! Он не привстал, а встал! Прям вскочил с кровати.
Ого! Ведь уже почти умирал. И болячек больше нет. И щеки стали розовые. Смотрит так удивленно, радостно. А глаза тоже здоровые.
А, точно! Смеется, ой, плачет. На колени встал и кланяется в пол.
Ой, как же я люблю, когда все так хорошо кончается.
Почему же кончается, Верочка? Только начинается. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика.
Какого ученика?
Фадея, наверное.
Да, Фадея. Он полностью исцелил царя, крестил и его самого, и всю его семью, и жителей Эдессы.
А образ куда делся?
А нерукотворный образ Авгарь повелел повесить над городскими воротами, чтобы всякий, входящий в Эдессу, образу кланялся и славил Господа. Ну, пора нам возвращаться. Алтай, домой!
Михаил Гаврилович, а вот эти письма, которые Авгарь писал Иисусу, а Иисус Авгарю, они сохранились?
К сожалению, нет.
А платок? Ну, нерукотворный образ.
Увы, нет. Верочка, 2000 лет прошло. Сколько войн, эпидемий, других бедствий было за это время.
Жалко, что не сохранились. Удивительный был портрет. То есть, образ.
Еще как жалко. Мы знаем только, что в 944 году император Константин выкупил нерукотворный образ у тогдашнего правителя Эдессы и с великими почестями перенес его и письмо Иисуса царю Авгарию в город Константинополь.
Значит, тогда они еще были целы? Ну, образ и письмо.
Тогда были целы. А что случилось с ними потом, точно неизвестно. Может быть, нерукотворный образ похитили крестоносцы, а корабль похитителей утонул в Мраморном море. По другой версии, образ передали в Италию, в Геную, и там он долго хранился в монастыре.
И потом потерялся, наверное. Эх, и никто ведь даже не узнал, как он выглядел.
Ну почему же не узнал? Нерукотворный образ оставил несколько точных отпечатков, и с них делались еще копии. Там, в углу, на полке, посмотрите.
Там образ Христа. О, и правда похож, как будто на белой ткани написан.
Как было, когда Иисус умылся.
В 14-15 веках православные иконописцы стали писать образ «Спас нерукотворный», или, как его еще называют, «Спас мокрая борода». Лик Иисуса на фоне белой ткани.
Ура! Он сохранился! Надо же! Ну, а ореховый спас, не рукотворный спас. Как все переплелось!
И праздники такие все интересные оказались, хоть и празднуются в пост. Я думал, в пост вообще все скучно.
Фома, спас медовый и спас яблочный входят в Успенский пост, а ореховый празднуется 29 августа, то есть уже вне Успенского поста.
А, понятно. А почему, кстати, пост называется Успенским?
А вот это мы с вами обсудим в следующий раз, ладно?
Да, мы у вас наелись и яблок, и меда, и орехов, и напутешествовались вдоволь, даже устали. Теперь не забыть нам с тобой, Фом, зайти к бабе Клаве и отнести ей яблочек.
Молодец, Вера, вспомнила. И от меня ей тоже гостинец передайте.
Хорошо.
До свидания, дядя Миша.
До свидания, ребята. С преображением Господним вас.
И вас.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.